передача Ирины Колесниковой, режиссер Лесь Курбас. Два слова о нем. У Курбаса репутация крупнейшего украинского режиссера 20 века. Самый плодотворный период его деятельности – 1922-1933 годы. Он был реформатором сцены и одновременно создателем новых традиций. В разговоре о нем участвуют люди, так или иначе связанные с театром. Начнем с режиссера Леся Танюка.
Курбас в молодости стрелялся. Он был влюблен в актрису, такая актерская любовь. Это была безответная любовь, она была старше него на 8 лет. И пуля попала ему прямо в сердце. Но это была пуля из револьвера театрального, малокалиберного. И спасло Курбаса то, что пистолет был почищен перед этим. И вокруг пули образовалось жирное пятнышко, волдырек такой. Когда операцию делали, увезли его в Краков, и хирург пулю не стал вынимать. И эта пуля все время была у него в сердце. И актеры только замечали на репетиции, что он вдруг в каком-то состоянии бледнеет. А, понятно, это значит, вот дает знать себя сердце. Но умер он, конечно, не от этой пули, а от совершенно другой пули Матвеева. Был такой чекист Матвеев, который вывез 1111 человек в Сандермох из Соловков и собственноручно расстрелял их всех. В первый день расстрелял 316 человек, во второй 280, третий еще. Это был отличник чекистской подготовки, и он был как немец пунктуален, писал, сегодня расстрелял столько-то. Вот эти списки расстрелянных сохранились. Там был расстрелян Курбас, там был расстрелян Ирчан, прекрасный драматург, там был Микола Зиро, великолепный переводчик, неоклассик, знаток 20 языков, Алексис Лисаренко, писатель, Микола Кулиш, знаменитый, на Соловках сошел с ума. 1111 человек, вся интеллигенция Украины. Их всех расстреляли как подготовка к празднику 20-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Это был 1937 год, это было 4, 5, 6 ноября. И вот к 7 ноября они должны были быть все расстреляны. И в документах мы нашли эту фразу, что в ознаменовании подготовки к 20-летию Великой Октябрьской социалистической расстрелять.
Говорит театровед, кандидат искусствоведения Наталья Петровна Ермакова.
Скажу вам, моему женскому сердцу было крайне приятно узнать, что это был человек исключительно внешне красивый. Я потом прочитала эту утычину. Это был исключительно красивый человек, высокого роста, сидеющий и седой, с роскошными черными бровями, которые так были памятны в утычине. Он говорил, что это крыло. Ясные глаза, баритон, стройная фигура, мягкость, интеллигентность, повадки. Замечательная манера одеваться. Он носил брюки-гольф в 20-е годы в Киеве, что было абсолютной новинкой, но он ездил в Германию, он вообще был человеком западной культуры. Молодость он провел в Вене, и не был он уж таким провинциальным, все-таки он родился в артистической среде, дед его был очень известным священником. Он учился в Вене год, был живоотец, можно было платить за обучение, то он так и учился в Вене, хотя очень специфично выбрал себе поприще, учился на германистике, одновременно учился на факультете философском. Тогда уже имел большой интерес к языкам, но то, что немецкий, польский, украинский он знал в совершенстве, это совершенно очевидно. Люди знали, что он владеет и французским, и английским, в всяком случае он с них переводил. Кроме того, он знал иврит. Важно, что он был очень музыкален. Он начинал свою творческую деятельность как начинающий литератор. И свои первые опусы посылал, как известно, Франко, благодаря чему, собственно говоря, они в архиве-то и сохранились. Он был для Франко фигурой не случайной, потому что его отец, по мнению Франко, был самым лучшим украинским галицким актером-любовником. То есть он был выделен уже от младенчества своего как фигура особенная.
Вспоминает профессор Валентина Игоревна Заболотная. Впервые о Курбасе Валентина Игоревна услышала от своего знаменитого деда, украинского актера Амвросия Максимилиановича Бучмы.
Дружба с Курбасом у Бучмы началась во время еще львовского периода. Театр русской беседы, так он назывался. Надо сказать, что они были настолько дружны. Они жили в одних квартирах, театр ведь был передвижной. Они поверяли друг другу сердечные тайны. Откуда я, например, узнала, что Курбас был безумно влюблен в Катерину Рубчакову, знаменитую звезду театра «Руська беседа», но она была замужем за Иваном Рубчаком, это были очень уважаемые люди, но Курбас был безумно влюблен в Катерину Рубчакову и даже стрелялся из-за нее. После перипетий Первой мировой войны, после плена, куда австрияка Бучма попал в качестве военнопленного русской армии, он ведь воевал против России со стороны Австро-Венгрии. Когда он, наконец, узнал, что в Киеве есть Курбас и организовывает театр «Березиль», Амбросий Максимилианович пришел к Лесю Степановичу, Бронек пришел к Лесю, и когда Лес его увидел, он не только его взял тут же в театр «Березиль», но одел на него свой кожаный плащ, дал какую-то обувь, потому что Бучма был практически раздет. Это 22-й год. И в этом плаще Бучма долго ходил, а потом его донашивал еще мой отец.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой, режиссер Лесь Курбас.
Среди учеников Леся Курбаса успешно состоялась как ведущая актриса Харьковского театра имени Шевченко, бывшего Березиля, жена Леся Степановича Валентина Николаевна Чистякова. Валентина Николаевна до последних своих дней боялась рассказывать о Курбасе. Говорят, она специально брала сеансы гипноза, чтобы все забыть. И только в 70-е годы несколько писем, адресованных Гакебушу. «Я прошла долгий крестный путь мыслей о самоубийстве и в конце концов превозмогла себя. Но не потому, что успокоилась, а от того, что имела обязательства перед Вандой Адольфовной, матерью Леся Курбаса». Рассказывает дочь курбасовского актера и режиссера Романа Алексеевича Черкашина Марина Романовна Черкашина-Губаренко.
Даже на Соловках, уже будучи арестованным, в его комнате на стене висел портрет красивой женщины, это был портрет его жены. Она по своему воспитанию и происхождению человек русской культуры, она воспитывалась в Москве, и вот ее встреча с Курбасом поломала и изменила всю ее жизнь, потому что она стала ведущей актрисой украинского театра.
Когда с Курбасом они познакомились, она ж танцевала в студии Морткина и Нижинской.
Рассказывает ученик Валентины Николаевны Чистяковой Сергей Иванович Гордеев.
Они приехали в Киев в 18-м году из Москвы, потому что отец был солистом Большого императорского театра. И отец сразу начал преподавать в консерватории киевской. А Валентина Николаевна, она тогда готовилась то ли поступать по классу фортепиано, то ли ее хотели отдать вот. Ну, может быть, балериной быть. Тем более, что она принесла московскую культуру. Она очень много видела, знала, чего не хватало многим украинским актерам. Она для него, наверное, стала идеальным человеком, с которым он мог проводить те эксперименты. Ну, например, она играла в таком спектакле-ревю модном тогда, это был 29-й, по-моему, год, «Алона Хвыли», «Алона Волне 477». Такой был мюзикл, который не Курбас, его ученики ставили, но, собственно, это под патронажем Курбаса. И вот она играла там мальчишку, Боя, в отеле. И она придумала все эти трюки, которые нужно было показать технику. Во-первых, она использовала то, что она умеет играть на фортепиано. Играла собачий вальс с виртуозностью такой, что это как будто концерт Чайковского, допустим, какой-то очень сложный. Она придумала свою партитуру. Затем она применяла кульбиты, акробатику. Они там делали такую мизансцену. Она играла на стульчике вертящемся на рояле, а потом делала такой назад кульбит и заканчивала трюк этот, попадая прямо в объятия своего партнера Балобан, который играл второго Боя. Ее вообще прозвище было, как она рассказывала в театре, «Мавпочка обезьян». Ее все любили очень.
А их роман в Киеве начался?
Да, это случилось именно в Киеве. Во-первых, он услышал, как она между занятиями у Морткина садится за рояль и играет. На зал, который арендовал Морткин, арендовал и Курбас для своего театра. А она была романтиком, она играла Рахманинова, Шопена для нее, Листа. Он, конечно, заинтересовался ею, а потом он ее увидел на занятиях. А Морткин же ставил у Курбаса. И увидев эту юную, очаровательную, молодую девушку, у которой глаза фиалкового цвета, так о ней рассказывали ее коллеги. Он, вероятно, вот и влюбился в нее. Она была потрясена его знанием в литературе, в искусстве. Она думала, что она много знает. Она же золотую медалью закончила в Москве. Причем мужскую такую по сложности гимназию, ну, такой мужской программой обучения, это значит с повышенной такой программой. И она думала, ну, она московская, приехала в Киев покорять. А потом она увидела, что она так мало знает по сравнению с ним. И венчание в Андреевской церкви. Совершенно потрясающая ситуация, когда они венчаются в этой замечательной церкви.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой, режиссер Лесь Курбас.
С помощью Натальи Петровны Ермаковой попробуем мысленно представить себе театр Курбаса и его спектакли.
Во-первых, нужно сказать, что Курбас внес в украинскую театральную культуру, в актера и в режиссера, во всех людей, которые участвуют в создании театрального образа, он внес то, чего ему радикально не хватало долгие годы. Это стилевое богатство. Он подготовил так актеров, которые могли сегодня играть бурлеск, завтра трагедию, послезавтра античную пьесу, потом еще в стилистике кукольного марионеточного театра. То есть он развил до, я бы сказала, безграничных каких-то вот размеров стилистические возможности театра. Второе. Он принципиально изменил природу театрального работника, придав им блестящий интеллектуальный характер. Немецкий экспрессионизм, с которым он как бы начал радикально эту новую программу, спектакли Толлера, Газенклевера, Кайзера, вот эти знаменитые курбасовские экспрессионистические спектакли, «Газ», это самый такой знаменитый. Этот театр утратил рефлекторность, он обрел опору на интеллект в среде художественной, которая бы сделала честь любому европейскому театру того времени, это декорации Меллера Вадима, в которых могло быть гротесково изображен, ну, например, свадебный стол, взлетающий, качающийся, с огромными кулацкой, так называемой свадьбы в диктатуре, с огромными тутти, этими пухлыми, как бы из хлеба сделанными, с папье-маше младенцами, взлетающий, парящий почти под небесами этот свадебный стол, или вот мизансцена знаменитая написана, село зашевелилось, забегали маленькие хатки, или знаменитая сцена, где пародийно сидят кулаки, богатые крестьяне, заговорщики, сидят на крестах, как грачи. Или сцена, где заводской человек едет в село, так называемый двадцатитысячник, агитировать за советскую власть. Он входит в пригородный поезд, за газетой сидит человек, он снимает газету, это негр.
1933 год. Начало страшного голода на Украине и репрессий. В Харькове один за другим кончают жизнь самоубийством писатель Микола Хвилевой и нарком просвещения Микола Скрипник. Курбаса вызывает к себе секретарь ЦК Постышев. Он требует от режиссера полного и безоговорочного осуждения их как врагов народа. К тому моменту несколько курбасовских спектаклей уже запрещены. «Я старый солдат сцены, мне поздно менять убеждения», — ответил Лесь Курбас Постышеву. «Мне вас жаль», — сказал Постышев. «Мне вас тоже», — сказал режиссер и пригласил на премьеру Маклены Грассы. Спектакль шел при гробовом молчании зала. Основными зрителями были руководители и работники партии НКВД и ГПУ. 5 октября 1933 года на коллегии Наркомпроса Украины Курбаса снимают с руководства театром.
Вы знаете, в детстве на меня произвело большое впечатление, когда отец мой рассказал ситуацию, которой был свидетель.
Вспоминает внучка Амвросия Максимилиановича Бучмы Валентина Игоревна Заболотная.
Откуда-то он вернулся, не знаю, из какого-то длительного отсутствия, открыл своим ключом дверь. И увидел картину. На полу сидит Бучма. Напротив него большой пес. Животные всегда были с Бучмой. Между ними стоит тарелка. Туда накрошен хлеб, залит водкой. Бучма пьет водку, закусывает сухим хлебом, а пса кормит вот этим хлебом, напитанным водкой. Пес пьяный и Бучма пьяный. Смешно, да. Но безумно трагично, поскольку человеку не с кем выпить. не с кем расслабиться, потому что доносы вокруг, предательство, и потому что это угроза жизни.
Курбасу сразу, мягко говоря, повезло.
Говорит Лев Степанович Танюк.
Ему дали всего-навсего 3 года. И должны были выслать в Казахстан, так в его деле написано. По какой-то страшной трагической случайности его выслали не в Казахстан, а в Салавки. Просто безалаберно на тех дней. Вот если бы он был в Казахстане, может быть, он и выжил бы. А его выслали сюда, и он был характером не очень угодлив. Когда он приехал туда, на Соловки, знали, что знаменитый режиссер, и ему поручили театр ББК. Театр ББК Беломоро-Балтийского канала пользовался очень большим расположением чекистов. Там прекрасный зал, это в стиле, знаете, такого Ярославского драматического театра, резные домики. Я был там в 61-м году и все это еще видел. Ну и он там поставил первый спектакль, это был «Аристократы» Погодина. Поскольку играли все те, кто сидел, то они немножко иронизировали над погодинской этой самой перековочной, позитивной, так сказать, логикой. Они иронизируют над тем, как хорошие чекисты перевоспитывают Блатных и Соньку, и Костю Лимоном. И вот эта ирония, конечно, стоила ему потом жизни. Бывшим директором этого театра был Алексеев. Это знаменитый конферансье, комик, его Москва, помню. Я его еще видел живым. Он умер где-то 90 с чем-то лет. Это был знаменитый, условно говоря, не той ориентации. Знаменитый педераст, если так говорится, Соловков. Ну и, конечно, вторжение Курбаса украинского Мейерхольда на эту территорию. Его сразу отставили в сторону, был вне славы. Ну и кончилось это все, значит, тем, что именно в это время вышла на Украине статья, которую подписал Гнат Юра, который мне потом, уже в 60-е годы, клялся, божился, что он этой статьи не писал. Статья называлась «Националистическая эстетика Леся Курбаса». Он был назван фашистом, убийцей и так далее, и так далее. 36-й год. Она попала туда, в Соловки, и тут Алексей ухватил эту статью и понес ее в НКВД и сказал: «Вот видите, кого вы тут пригреваете». И Курбаса тут же вышвырнули на Вяньгубу. Это лагерь на командировках. И там, на Вяньгубе, он был сторожем, подметал, и, тем не менее, все-таки стал создавать такую труппу, театр. Они сделали 2 спектакля. Первый спектакль был «Фрагменты из дела Сухова-Кобылинского». Костюмов не было, они играли в робах. И когда эти зэки, значит, изображали русское чиновничество и русскую полицию, то, представляете, это был самый большой модерн. А второй спектакль по собственному сюжету, типа опереты, у Курбаса там была роль такого паяца, мима, который играл на фортепиано, топер, так сказать, и ему все время не давали играть, значит, заломит одну руку, правой рукой играет правую, заломит левую, начинает играть, рояль у него забирает, он начинает играть на доске, и мелодия все-таки, так сказать, звучит. Конечно, это было дерзко, спектакль закрыло, приехал опять НКВД, после этого его вернули в Соловки уже не в театр, а на трудные работы, и там уже след теряется. И 37-й год, 5 ноября, это страшный расстрел под видом того, что их вывозят куда-то на материк. Огромное количество легенд, но это, конечно, все мифы. НКВД это делало для того, чтобы размыть дату смерти. У Чистяковой было написано, что он умер от сердечного приступа в 1942 году. Это делалось для того, чтобы связать с немцами вот ситуацию войны, и, конечно, там началось массовое вымирание. Это неправда все. Даты просто разбрасывались произвольно, причем произволом этим занимались не те чекисты, которые расстреляли тогда, а те чекисты, которые занимались реабилитацией, которых мы сегодня славим за то, что вот они многих людей вытянули из небытия. Это все была большая фальшь. И реабилитировали потом и этих чекистов. Тот же Матвеев получил орден Ленина, вот этот расстрельщик. Самый такой, знаете, страшный для меня момент. Мы знали, что там было затоплено несколько барж. Вот людей сажали на баржу, говорили, что их вывозят Северным Ледовитым океаном в Сибирь, и баржа шла на дно. И курбасовскому актеру Иосифу Герняку, который умер в Америке, не дожив чуть-чуть до 100 лет, тоже был актер репрессирован и чудом избежал соловецкой пули. Он писался и в воспоминаниях, что его неотвязчиво в последние годы жизни мучило видение. Голову Курбаса и Кулеша вытягивают на палубу, расстреливают и бросают в волны Белого моря. Их действительно привезли туда на расстрел полуголыми, на мороз, это факт. Но их как раз не утопили на этой барже. Но сам этот факт, знаете, он очень поразил мое воображение после того, когда я, побывав там на Соловках, разговорился со старичком-водолазом, который во время войны туда опускался искать какие-то катера, утопленные немецкими торпедами. И он рассказывал, как он набрел на это кладбище, кладбище утопленников 1937 года. На дне моря стояли, колыхались скелеты, как водоросли, загруженные кирпичами. Они очень сохранились, потому что соленая холодная вода. И это было как кладбище культуры. Я себе представил там Лося Курбаса, Кулеша. Действительно, знаете, эти страшные скелеты, которых там колышет вода, и этот пьяненький водолаз, который дрожит и боится это рассказывать, поскольку он еще не знает, куда жизнь повернется. Он живет в таком месте, где все может быть. Сегодня это Соловки. Ну, вот такая ужасная судьба.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Режиссер Лесь Курбас».
Мы продолжим передачу после короткого объявления и сводки новостей.